Потому что госэкзамены. Значит, 3-4. Поражение периферических нервов и спинномозговых корешков. При поражении корешка или нерва возникает слабость определенных мышц и снижается чувствительность в зоне его иннервации. Поэтому для того, чтобы поставить правильный диагноз, необходимо знать, какую область иннервирует тот или иной нерв или корешок. Значит, при поражении нервовых корешков снижаются или выпадают определенные рефлексы. В то же время при раздражении корешка или при повреждении его, если он не входит в рефлекторную дугу, рефлексы остаются сохраненными. Следует запомнить 4 основных сухожильных рефлекса. Это ахиллов рефлекс, коленный, рефлекс с двуглавой и рефлекс с трехглавой мышц плеча, а также те корешки и мышцы, которые в них задействованы. При переходе... Так, многие мышцы иннервируются одновременно несколькими корешками, поэтому при поражении одного из корешков функция мышцы существенно не страдает. В то же время некоторые мышцы или мышечные группы иннервируются преимущественно одним корешком, и поэтому индикатором поражения этого корешка может служить слабость этих мышц. Поверхность тела разделена на зоны дерматомы, которые... иннервируется отдельным корешком. При его поражении чувствительность в данном дерматоме снижается. Значит, 4 основных сухожильных рефлекса ахиллов. Значит, корешок ответственный S1, мышца, которая участвует в рефлексе, это икроножная. Коленный рефлекс, как бы задействованные корешки L2, L3, L4, мышца, которая участвует в рефлексе, четырехглавая. Рефлекс двуглавой мышцы, корешки задействованы C5, C6, мышца, участвующая в рефлексе, двуглавая. Рефлекс трехглавой мышцы, корешки задействованы C7, C8. Мышца, которая участвует в рефлексе, это трехглавая. Значит, корешки – основные мышцы, которые не иннервируют. Корешок C5 иннервирует дельтовидную мышцу, функция основная – отведение плеча. Корешок C6 – подосная мышца, функция – наружная ротация плеча. Функция проверяется в положении, когда рука согнута в локте и приведена к туловищу, как при стрельбе из ружья. Корешки C5, C6 – мышца двуглавая. Осуществляется функция сгибания предплечья в положении супинации. Корешок C6 – мышца лучевой и локтевой разгибателей кисти. Функция – разгибания кисти. Корешок C7 – разгибатели пальцев мышцы и трехглавая. Функция разгибания пальцев и разгибания предплечья в локтевом суставе. Корешки C8 и D1 – мышцы межкостные червеобразные. Функция приведения и отведения пальцев. Функция эту проверяют, попросив больного развести-свести пальцы, преодолевая сопротивление. Значит, корешки L2, L3, L4 – мышцы четырехглавая, подвздошно-поясничная и приводящая группа мышц бедра. Значит, функции разгибания ноги в коленном суставе, сгибания ноги в тазобедренном суставе и приведения бедра. Корешок L5, мышцы передняя большеберцовая и разгибатель большого пальца. Функция тыльное сгибание стопы и большого пальца. Функцию проверяет, попросив больного походить на пятках. И корешок S1, мышца икроножная, функция подошвенное сгибание стопы. Функцию проверяет, попросив больного походить на носках. Значит, ну, мышцы и нервы верхней конечности не читать. Срединный нерв берет начало от плечевого сплетения в области надплечья и иннервирует две основные группы мышц на предплечье, пронаторы предплечья. Лучевой сгибатель кисти, сгибание отведения кисти осуществляется на кисти две червеобразные мышцы, которые осуществляют сгибание указательного и среднего пальцев в пясто-фаланговых суставах. И мышцу, противопоставляющую большой палец. Короткая мышца, отводящая большой палец, и короткий сгибатель большого пальца. Нарушение чувствительности идет в области большого, указательного, среднего пальцев и половины безымянного. Клинический аспект. Полное выпадение функции срединного нерва с парезом мышц предплечья и кисти обычно является следствием травмы подмышечной впадины, либо повреждения нерва в области локтя. Частичное выпадение функции часто возникает при сдавлении нерва в области запястного канала, так называемый синдром запястного канала. Это одна из частых мононевропатий. Частые симптомы – это онемение покалывания в большом указательном и среднем пальцах. Позднее присоединяется атрофия, слабость мышц, возвышение тенора. Для подтверждения диагноза исследуют скорость проведения по нерву. Синдром запястного канала часто бывает двусторонний. Может быть вызван системным заболеванием, таким как ревматоидный артрит, миксидема, подагра, акромегалия, амилоидоз, сахарный диабет, иногда при беременности. Поэтому в каждом случае необходимо соответствующее обследование. Лечение включает применение диуретиков, шинирование запястья, введение кортикостероидов в запястный канал, а также применение мер в отношении основного заболевания. В тяжелых случаях проводят хирургическую декомпрессию запястного канала. При подозрении на поражение срединного нерва обращают внимание на большой палец и возвышение Тернера. Локтевой нерв, это C8-D1, антагонист срединного нерва, иннервирует остальные мышцы предплечья и кисти, обеспечивает чувствительность внутренней стороны кисти. При подозрении на поражение локтевого нерва обращает внимание на мизинец и возвышение гипотенера. Локтевой нерв проходит в локтевой борозде на медиальной стороне локтя, вблизи внутреннего надмышелка плечевой кости, иннервирует следующие группы мышц. На предплечье локтевой сгибатель кисти, на кисти мышцы, которые отводят и противопоставляют мизинец, мышцы, приводящие большой палец, межкостные мышцы, которые осуществляют разведение-сведение пальца, третья и четвертая червеобразные мышцы, сгибание, они осуществляют сгибание безымянного пальца и мизинца в пясно-фаланговых суставах. Нарушение чувствительности идет в области безымянного пальца и медиальной поверхности его и мизинца. Клинический аспект. Поражение локтевого нерва приводит к формированию когтистой кисти с разогнутым безымянным пальцем и мизинцем. Их сгибание невозможно. Локтевой нерв часто повреждается в области локтя, где он проходит наиболее близко к поверхности. Поздняя отсроченная невропатия локтевого нерва развивается спустя годы после травмы локтя, возможно, в связи с процессом фиброза. При поражении локтевого нерва доминируют двигательные нарушения, тогда как при поражении срединного нарушение чувствительности. Когтистая кисть может сформироваться в связи с поражением корешков C8-D1 в том месте, где они переходят в плечевое сплетение в результате травмы, операции или опухоли верхушки легкого. В этом случае на стороне когтистой кисти появляется симптом Горнера или Гарнера, то есть он проявляется в миозе и птозе, что указывает на поражение симпатических волокон в области плечевого сплетения. Лучевой нерв, значит, это корешки C5-C8, огибает локтевой сустав с латеральной стороны. Основной признак поражения – свисающая кисть. Лучевой нерв иннервирует следующие группы мышц. Супинатор предплечья, плечелучевая мышца, может выпадать плечелучевой рефлекс. Разгибатели пальцевой кисти, предплечья, в частности трехглавая мышца и большого пальца. Нарушение чувствительности идет на тыле кисти, но это не постоянный признак. Клинический аспект поражения лучевого нерва. Значит, повреждаться он может в подмышечной впадине при пользовании костылем, так называемый костыльный паралич. При этом нарушается разгибание предплечья в локтевом суставе и разгибание кисти. Это свисающая кисть. Поражение нерва в области локтя проявляется только свисающей кистью. Лучевой нерв часто подвергается сдавлению, особенно во время глубокого сна, например, при параличе субботней ночи, либо параличе новобрачного, когда жена засыпает на руке мужа. Кроме того, повреждение лучевого нерва происходит при сахарном диабете и отравлении свинцом. При поражении лучевого нерва может создаваться впечатление нарушения разведения пальцев и соответствующего порыжа замежкостных мышц, иннервируемых локтевым нервом. Однако эти явления обусловлены чисто механическими трудностями, связанными со свисанием кисти. Чтобы убедиться в сохранности межкостных мышц, их функцию проверяют после того, как больной положит кисть на стол. Значит, следующая тема это болезнь Бергарта Рота или парастатическая миралгия Рота. Синдром является одним из вариантов туннельных синдромов, обусловлен компрессией нерва над передней верхней подвздошной осью или подпаховой связкой. Латеральный кожный нерв бедра наиболее часто образуется из передних ветвей спинномозговых нервов, выходит на бедро медиальной передней верхней подвздошной оси и располагается под паховой связкой или в канале, образованном расхождением ее латеральных пучков. Затем он направляется вниз, прободает своими ветвями широкую фасцию, примерно 10 см ниже передней верхней оси, разветвляется в коже бедра на несколько мелких и 2-3 крупных веточки и достигает коленного сустава. Иннервирует он кожу передней латеральной поверхности бедра. Значит, возникновение компрессионной невропатии может быть обусловлено топографическими особенностями расположения нерва. значит, он подвергается компрессии и натяжению при выходе из полости таза под паховую связку, где он совершает изгиб и пропадает подвздошную фасцию. Сдавливаться он может в туннеле, образованном широкой фасцией бедра также. Значит, компрессия нерва на уровне паховой связки нередко является причиной его поражения у беременных. При беременности увеличивается поясничный лордоз, угол наклона таза и разгибание в тазобедренном суставе изменяется. Это приводит к натяжению паховой связки, сдавлению нерва в том случае, если он проходит через дубликатуру этой связки. К натяжению нерва может привести избыточное отложение подкожно-жировой клетчатки в нижних отделах брюшной полости и бедер. Реже нерв может сдавливаться на уровне поясничной или подвздошной мышцы при забрюшинной гематоме, опухоли, воспалительных заболеваниях и операциях брюшной полости. Развитие этой невропатии может способствовать ношению тугого корсета, пояса или тесного нижнего белья. Болезнь возникает у лиц среднего возраста, больше у мужчин, в 3 раза чаще, чем у женщин. В клинике ощущение онемения, парестезии, ползания мурашек и покалывания, чувство жжения, холода по передней-латеральной поверхности бедра и легкие трофические нарушения кожи. Реже жгучая нестерпимая боль. Заболевание называют парестетической миралгией. Мерос бедро с греческого переводится. На более поздних стадиях болезни в зоне иннервации возникает анальгезия. Нередко заболевание протекает по типу перемежающейся хромоты. Боль и парестезия возникают только во время ходьбы. Пальпация и перкуссия ствола нерва медиальной передней верхней ости подвздошной кости вызывает локальную боль с радиацией в зону иннервации нерва. При введении местного анестетика на уровне сдавливания нерва болезни и ощущения, как правило, проходят. В ряде случаев болезнь Бернарда-Рота не причиняет серьезных страданий больным, но возможно длительные и часто возможны длительные ремиссии. Но в некоторых случаях принимает затяжное течение с выраженным болевым синдромом, что требует немедленного хирургического вмешательства. Значит, следующий момент – это поражение бедренного нерва. По своей функции он смешанный. Двигательные волокна осуществляют иннервацию мышц нижней конечности. К этим мышцам относятся подвздошно-поясничная, четырехглавая мышца бедра, портняжная. Все эти мышцы при сокращении выполняют определенные функции, нарушающиеся при поражении бедренного нерва. Подвздошно-поясничная мышца осуществляет сгибание бедра в тазобедренном суставе. Квадрицепс бедра сгибает бедро, а также разгибает голень. Сокращение портняжной мышцы вызывает сгибание нижней конечности в коленном и тазобедренном суставах. Чувствительные волокна бедренного нерва входят в состав передних кожных ветвей бедренного нерва и подкожного нерва и осуществляют иннервацию кожи на передней поверхности 2/3 бедра. Значит, при поражении бедренного нерва ниже паховой связки наблюдается выпадение коленного рефлекса, атрофия четырехглавой мышцы бедра, нарушение разгибания голени, расстройство всех видов чувствительности в области дерматома, который получает иннервацию от подкожного нерва. Значит, при поражении бедренного нерва выше паховой связки вся перечисленная симптоматика также наблюдается и присоединяется нарушение функции подвздошно-поясничной мышцы. Больной предъявляет жалобы на затруднения во время ходьбы бега, что связано с невозможностью приведения бедра к животу. Отмечается нарушение всех видов чувствительности на передней поверхности бедра. Симптом Мацкевича и Вассермана. Мацкевича заключается в том, что при сгибании голени пораженной конечности у больного, находящегося в положении лежа на животе, появляется боль в области передней поверхности бедра. Вассермана это появляется боль в случае поднятия вытянутой ноги кверху у больного, находящегося в положении лежа на животе. При этом боль локализуется по передней поверхности бедра. Значит, парестезия бедра, болезнь Рота, в большинстве случаев односторонние, вот, приступы парестезии в результате прижатия кожного нерва бедра бандажом, поясом в области передней верхней ости. Ну, в принципе, об этом мы уже сказали. Лечение. Значит, помогают радоновые, сероводородные ванны, грязевые аппликации, лечебная физкультура и массаж. Так, следующая тема – это плечо-лопаточный переартроз. Значит, выделяет плечо-лопаточный переартроз. Это частое профессиональное заболевание верхних конечностей, связанное с перенапряжением верхних конечностей. В основе дегенеративные процессы. Заболевание начинается чаще с боли в плечевом суставе, при движении плеча, поднимании руки выше горизонтального уровня, в покое боли не беспокоят или незначительные. По мере развития заболевания они усиливаются, возникают не только во время работы, но и после нее, и особенно по ночам. Носят грызущий, ноющий, стреляющий характер. Пациенту трудно причесаться, снять пальто, застегнуть или пуговицы сзади. При осмотре отмечается поднятое на больной стороне плечо, скованность движений, затрудненное отведение руки, гиперемия кожи в области поражения. Значит, выделяют три варианта. Это преимущественно капсульно-сухожильно-связочный вариант, преимущественно мышечный и смешанный вариант. Значит, при капсульно-сухожильно-связочном жалобы пациента на локальную боль в области плеча и плечевого сустава. Значит, что характерно, что широкая зона иннервации болей, лопаточная область задействована, сам плечевой сустав. Значит, при пальпации боль в месте прикрепления сухожилий к костным выступам, это большие и малые бугорки плечевой кости, область сухожилия длинной головки бицепса, область клювовидного отростка и область акромиона. Это все как бы болевые регионы. Значит, и что нужно сказать, что в мышцах происходит формирование активных триггерных пунктов вокруг плечевого сустава. Если говорить о объеме движений, при капсульно-связочном варианте преобладает контрактура капсулы. Объем пассивных активных движений приблизительно одинаковый. Если это мышечный вариант, то здесь объем активных движений несколько больше объема пассивных. Симптомы плечо-лопаточного переартроза – это симптом падающей руки, то есть невозможно держать руку в горизонтальном положении при активном ее отведении. Затем симптом Леклерка – невольное поднимание плечевого пояса при попытке активного отведения плеча. Симптом Довборна или симптом дуги болезненного отведения. Боль возникает при отведении руки от 60 до 120 градусов, затем проходит. Это происходит в связи с тем, что при наружной ротации плеча бугорок большой плечевой кости отдаляется от акромиона. Симптом эргозона. Пациент супинирует согнутое в локтевом суставе предплечья, сжимает кисть кулак и появляется боль в области сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча. И феномен застегивания подтяжек. Боль появляется при заведении руки за спину. При отведении у части больных слышен щелчок и боль проходит. Этот феномен происходит за счет надостной мышцы. Массаж следующий идет: массаж шеи и надплечий, массаж большой грудной мышцы, массаж дельтовидной мышцы, затем массаж области плечевого сустава, двуглавой, трехглавой мышц плеча. На область шеи и надплечий из исходного положения пациента сидя выполняются приемы поглаживания, растирания, в частности, обхватывающее поглаживание задней поверхности шеи над плечи, плоскостное поглаживание, попеременное растирание с пилением, чередуем с поглаживанием, глубокое плоскостное поглаживание ладони передним ходом, спиралевидное растирание четырьмя пальцами, чередуем с глубоким поглаживанием, щипцеобразное разминание, полукружное разминание, чередуем с поглаживанием, обхватывающее поглаживание шеи и надплечий. При наличии боли необходимо с первых дней применять механическую вибрацию шаровидным резиновым вибратодом по паравертебрали, акцент на сторону поражения, вдоль внутреннего края лопатки, в надосной подосной ямке, в области болезненных участков широчайшей мышцы. На большой грудной мышце в основном используются приемы кругового плоскостного поглаживания, попеременного растирания, глубокого поглаживания вдоль волокон большой грудной мышцы, спиралевидного растирания, глубокого поглаживания, щипцеобразного разминания у женщин полукружного мужчин, глубокого плоскостного поглаживания и механической вибрации. Заканчивает массаж БГМ круговым плоскостным поверхностным поглаживанием. Затем массируется дельтовидная мышца. Здесь как бы используют раздельно последовательное обхватывающее поглаживание, попеременное растирание, обхватывающее раздельно последовательное поглаживание, пиление двумя руками, обхватывающее раздельно последовательное поглаживание, спиралевидное растирание четырьмя пальцами, обхватывающее раздельно последовательное поглаживание, сотрясение, ну и обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Значит, для уменьшения и ликвидации боли с первых дней механическая вибрация воронкообразным резиновым вибратодом проводится в этом регионе. По мере уменьшения боли для ликвидации мышечной атрофии начинают включать приемы сначала валяния, затем полукружного разминания. И затем уже на более поздних процедурах щипцеобразное разминание, непрерывистое поперечное. Сила давления рук при выполнении массажных приемов увеличивается постепенно. И затем переходят к массажу плечевого сустава. Значит, массируют с учетом состояния больного. Область плеча, значит, где массируется двуглавая и трехглавая мышца, на область двуглавой массаж должен быть более глубоким, чем массаж трехглавой. Следовательно, в области плеча наиболее целесообразен дифференцированный массаж. Его начинают с общих поглаживаний и растираний области всего плеча. На двуглавой мышце применяют глубокий массаж, который будет состоять из обхватывающих поглаживаний, которые чередуются со спиралевидным растиранием, полукружным разминанием, поперечным разминанием, щипцеобразным разминанием и механической вибрацией полушаровидным эбонитовым вибратодом. На трехглавой мышце используют менее глубокий массаж, который будет состоять из обхватывающих непрерывистых поглаживаний одной рукой, спиралевидного растирания и обхватывающего поглаживания. Продолжительность массажа 15-20 минут ежедневно, курс до 20 процедур, для до стойкого эффекта через 4 недели можно повторить. Вот. Ну и в принципе как бы постизометрическая релаксация применяется на подлопаточную мышцу, на надосную, подосную мышцу. Ну и в принципе по плечелопаточному периартрозу все. И еще грудные синдромы. Значит, грудной прострел возникает при неудачном повороте головы, туловища, выполнении физических упражнений. Проявляется резкой болью в нижнешейном грудном отделе позвоночника. Локализоваться она может в области лопатки, передней поверхности грудной клетки, сердца, особенно при патологии нижнешейного отдела позвоночника, под лопаткой, в нижней трети грудины, особенно при поражении позвонков D2, D6. Повреждение нижнегрудного отдела позвоночника сопровождается болями в передней брюшной стенке, в эпигастрии, это сегменты D7, D8, в подреберьях, вокруг пупка. Здесь локализация боли связана с поражением D9, D10, подвздошно-паховых и надлобковых областях, это сегменты D11, D12. Ограничена подвижность позвоночника на уровне поражения. Отмечается напряжение паравертебральных абдоминальных мышц. Локально при пальпации болезненность в области пораженных сегментов. Ну и продолжительность болевого синдрома при грудном простреле от нескольких часов до нескольких недель. Вот. Но, значит, что нужно сказать, что используют как бы физиолечение, используют ЛФК и лечебный массаж, который нацелен на уменьшение болезненности в области поражения, нормализацию мышечного тонуса и восстановление объема движений в пораженном отделе позвоночника. Значит, ну и, наверное, все.